the
radical
question.
Left. Would you
who
shut
is
up,
on,
man?
Listen, who is on your list, Joe?
This
Who's
is
on
so your list?
Выборы в США 2020.
Алексей Красильников, Кирилл Гришин в эфирной студии. Леш, привет.
Привет.
Всем привет.
Привет.
И чем мы тут занимаемся? Мы следим за ходом выборов в президент США и в американский конгресс. Итак, из последнего 227 на 204 в пользу Байдена. Неофициальный,
это
разумеется.
По подсчетам Fox News.
По подсчетам Fox News. Неофициальные, естественно, данные по выборщикам. Трамп побеждает в Техасе. По подсчетам Fox News 38 голосов в копилку. Это как раз вот именно туда уже посчитали, вот в красненькую, так сказать, зону. А Байден теперь уже там не побеждает, пока еще, опять же, предварительно. И еще известно, что три американских штата, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин, не объявят результаты голосования в ближайшее время. Связано это с тем, что вот эти так называемые поздние голоса будут подсчитаны позже, соответственно, и окончательные результаты, в частности, в Мичигане и Пенсильвании, не огласят ранее пятницы.
А я бы хотел обратить внимание, что вот если, опять же, придерживаться данных того самого Fox News, то, ну, Трамп сейчас очень хорошо... У меня открыто два сайта, я начну с другого. Два сайта, которые показывают ситуацию с президентскими выборами. Fox News, и вот я просто... Математика, я не разбираюсь в том, кто за кого как голосует.
А я сейчас к тебе подъеду, поближе, поверни монитор.
Лучше не нужно, чтобы микрофоны мы не дублировались. Вот если Трампу нужно просто забрать, вот по версии Fox News, 66 голосов Да-да. Выборщиков. Это достаточно из тех штатов, 300 из них ты перечислил, плюс Северная Каролина, плюс Джорджия, он спокойно это набирает. Более того, как говорят, Пенсильвания будет все решать, правильно, да? Если
вполне
он,
возможно,
если он забирает
имена, да.
Джорджию, Каролину, Мичиган, Висконсин, в этих штатах, подчеркну, сейчас преимущество Трампа от, ну, от 5 до 15%, плюс берет какую-нибудь свою Аляску, которая точно за него проголосует, Монтану, он может просто Пенсильванию не ждать и начинать праздновать. Но, учитывая, как близко вот эти вот самые голоса могут распределиться, ой, как мы с тобой посмотрим в декабре, когда выборщики будут, возможно, голосовать не так, как должны. Помнишь, Техас искал 38 голосов? На прошлых выборах именно в Техасе два голоса выборщика ушли от Трампа. Они ушли, правда, не его оппоненту прямому, от демократической партии. Они ушли к кому-то из небольших этих кандидатов. Но, тем не менее, ой, как мы посмотрим вот за этими нечестными, или как там, faceless Electors.
Да, Swinging Electors.
Не-не-не, Swinging, это именно нечестные. Они обязаны голосовать так, как проголосовал их штат.
Нам мы говорим колеблющиеся,
они
да.
Говорят, мы сами проголосуем.
Они колеблющиеся, да.
Поэтому тут очень странная ситуация, потому что, вот я сказал про один сайт, а на другом сайте все еще шансы Байдена победить оцениваются в 63%. 63. Вот, казалось бы, два сайта у меня открыты рядом.
Все достаточно подвижно, и с нами на связи эксперт Российского института стратегических исследований, американист Илья Кравченко. Илья Юрьевич, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Ну что, как вам ход гонки? И есть ли у Дональда Трампа шансы?
Вы знаете, ход гонки, в принципе, вполне себе предсказуемый. В том плане, что очень близко идут кандидаты. Шансы есть и у Трампа, и у Байдена. И, что характерно, пока из тех штатов, что вот мы видим, скажем так, уже более-менее, где понятны результаты, это те же штаты, что были и в 2016 году. То есть идут по пятам Трамп сам за собой, как он шел в 2016 году, а в свою очередь Байден в каком-то смысле повторяет то, что было у Клинтон. И это действительно интересно, потому что вот именно такого расклада никто не ожидал. То, что будет близко, да, но то, что будет именно близко и настолько похоже, как было 4 года назад, вот это, конечно, новость. Особенно для демократов, которые были, ну вот, 100% уверены, что, ну, перевес будет более ощутимый. Ну,
из серьезных, прошу прощения, из серьезных значимых штатов, вот Аризона только, можно сказать, переметнулась, 11 выборщиков там есть, но это то количество, которым Трамп мог бы пожертвовать, у него там был запас в 34 выборщика, это вот подсчитали. Аризона точно из больших штатов, она перешла на сторону демократов, но по остальным, да, вот вы действительно подмечаете, практически закрашиваются точно по тому же трафарету, как 4 года назад. Пока что.
Да, пока что это именно так, и действительно нам придется ждать дольше, чем это было 4 года назад из-за как раз всех этих почтовых голосований. Однако, что тоже показывает некую такую, скажем так, полярность при голосовании, тот факт, что до сих пор не совсем ясно, что будет с Сенатом, потому что там тоже очень тесно идет сейчас гонка. Что точнее было предсказано с палаты представителей, так оно примерно и оказалось, да, что
там... А что касается Сената, я прошу прощения, только что пришло сообщение. Демократы отбирают у республиканцев важнейшее место в Сенате от Аризоны. Бывший астронавт Келли побеждает...
Даже Аризона, кстати.
Действующего сенатора Макс Салли, прогноз Фокса, опять же. Mm-hmm. Продолжайте.
Mm-hmm. Да, ну а при этом Митч МакКоннелл в седьмой раз побеждает и вновь становится сенатором. Поэтому, видите, тут очень такая сложная схема. И тот факт, что Окасио Кортес уверенно побеждает, хотя в противовес ей поставили кандидата, на которого потратили рекордную сумму, там, больше 10 миллионов долларов по этому округу в Нью-Йорке. Тоже колоссальные были суммы. Но Окасио Кортес победила. И вот как раз это говорит о том, что эти тенденции, которые наметились в 2016 году, стали развиваться активнее в 2018 году, они также проявляются и никуда они не исчезли. То есть думали, что Трамп, как говорится, этот весь процесс запустил, но, в принципе, если его убрать, то процесс более-менее затормозится. Ничего подобного. То есть левое крыло в Демократической партии чувствует себя очень хорошо и, наоборот, набирает обороты, что мы видим по тем, кто проходит палату представителей. В свою очередь, у республиканцев пока проходят те, кто проходил до этого десятилетиями, скажем так, да, то есть тоже кто чувствует себя довольно уверенно, за кого консервативное большинство и среди именно республиканцев голосуют и говорят, что да, вот мы этим людям доверяем, и новых лиц мы в принципе, видеть в политике не особо-то и хотим. Что тоже характерно для как раз-таки системы смены, по сути, политических лиц, потому что сейчас, по Сенату получается, что у нас, если 44 демократа, 45 республиканцев, то есть идут очень-очень близко, и тут уже, понимаете, все смотрят на то, кто победит, Трамп или Байден, а вот на самом деле, кто победит в Сенате, наверное, по значимости одно из тоже самых таких все-таки ключевых.
Но там не было таких телевизионных шоу и прочей другой раскрутки, а так вы абсолютно правильно говорите. Илья Юрьевич, вот про ситуацию с выборщиками я бы хотел вас немножечко попросить прокомментировать. Та самая ситуация, о которой мы с коллегой чуть выше беседовали, достаточно этому внимания уделяли, которые могут, в некоторых штатах могут проголосовать не так, как проголосовали жители штата. Как-то вот, например, было с двумя, почему-то я вот за Техас зацепился, там было два таких выборщика, хотя на самом деле были в других. В Вашингтоне в штате таких было аж четверо, один из которых 4 года назад проголосовал за индейского вождя какого-то там орла, я не помню, как он правильно назывался, а 3 почему-то вспомнили Колина Пауэлла. Вот если будет, судя по всему, все идет к тому, что достаточно будет такая вот, балл в балл борьба. Вот эта ситуация с нечестными фейслесс, вот этими электорами, выборщиками, вот с ней как быть, как поступать, потому что, по сути, это, весь институт этих выборщиков и всей выборной системы в Соединенных Штатах зиждется вот на том, что, ребята, вы получили свои указания, вы так голосуете. В некоторых штатах за нарушение этого правила можно еще и получить тюремный уголовный срок. Но, тем не менее, ничто не запрещает взять как-то и вот проявить свою, ситуативную электоральную активность, запомниться многим, получить подписчиков в соцсети. Вот, и в конечном счете один выборщик, который перейдет с одного на другую сторону, это фактически 2 голоса, потому что одному убавил, другому прибавил. Вот такие опасения, такие прогнозы. Что-нибудь можно здесь или я слишком копаю не в том направлении?
Вы знаете, тут действительно такой вариант вполне себе возможен. Однако, не думаю, что по крайней мере, из того, что мы видим сейчас, есть некая ситуация, когда 1, 2, 5, даже 10 голосов выборщиков станут прям решающими, да, если вдруг они решат переметнуться на какую-нибудь из сторон, или вообще, в принципе, проголосовать, не знаю, там, за кого-нибудь из, там, а-ля Канье Уэста, да, то есть, ведь что было в 2016 году, да, тогда по выборщикам у Трампа был явный перевес. И за счет этого как раз то, что часть выборщиков в итоге проголосовали не за него, это на нем никак не отразилось. Да и в принципе, если посмотреть на историю вопроса, то чаще всего именно так оно и происходило, когда есть более-менее такой явный разрыв между кандидатами. И тогда выборщики вполне себе могут голосовать так, как они хотят. Малая самая часть, да?
Но я совершенно спокойно вижу сейчас, если вот действительно борьба зацепится, что будет, те самые плюс-минус 5 в чью-то сторону.
Это вполне себе может быть, потому что все-таки очень много голосов даже по Пенсильвании, сейчас вот подсчитано, да, чуть больше половины голосов, и пока там лидирует Трамп. Все-таки это один из ключевых штатов. Да, даже Род-Айленд, например, если взять, да, вот вроде бы Род-Айленд, ну, то место, где традиционно побеждают демократы. Угу. А сейчас они идут очень-очень вровень.
Меньше процента,
там,
да.
Там разница вообще минимальная.
А учитывая, что население немного, там разница буквально меньше тысяч, ну, меньше 2000 человек. Вот. 2000 голосов.
Да. Да-да-да, это вот прям вот классика жанра, и это как раз свидетельство того, что вновь...
Но четыре человека на этом островке, четыре выборщика. Ну, я
да, между прочим, да, вот четыре выборщика, которые раз и могут...
И вот Гавайи четыре, правда, там Байден побеждает. Смотрите, коллеги, вот о чем хотелось бы поговорить. Вот штаб Трампа часто говорил о призраке фальсификации выборов и всем прочим. Ну, то, что называется, соломку стелили. А вот некоторые казусы появляются доступно. В частности, история из Флориды на одном из участков в округе Ориндж. Явка избирателей превысила 100%. Наблюдатель за выборами опубликовал данные в Твиттере, показывающие, что на избирательном участке 5.38 явка превысила вот этот самый порог.
Нет, как такое может быть в Соединенных Штатах?
Как? Что?
Да, вполне себе. Элементарно может быть, и об этом уже...
Мертвых забыли вычеркнуть.
Да там, если мы вспомним то, как происходило с подсчетом голосов внутри самой демократической партии, когда были праймерис, и то, как это все дело затянулось, и то, как потом действительно... Те цифры, которые выдавались, скажем так, в аудиторию, они периодически менялись, и у людей возникло чувство, что что-то тут не так. Ну, как-то вся...
И они выходили на улицы и могут выйти в массовом количестве.
Да, и вполне себе. Они уже, как только стали закрываться первые участки, народ стал собираться напротив Белого дома и в ряде других мест, то есть как бы давая понять, что нет, мы вот не согласимся с тем или иным результатом. И, к сожалению, тут как раз-таки американские аналитики и социологи не прогадали. А вот что касается общей тенденции по выборам, ну, как мы видим, все-таки немного, да, прогадали, потому что по большей части гарантированная была победа Джо Байдена, там, зависит, конечно, от предпочтений самих социологов, да, ну, или там, тем более, СМИ, там, CNN в большую сторону, там, Fox News там бывало в меньшую сторону, но тем не менее, да, а сейчас мы видим, что все-таки ситуация не настолько очевидная, и вполне себе ситуация очень даже таки сложная. Для Байдена, в первую очередь. Трамп, конечно же, да, чувствует себя чуть увереннее, чем он мог бы. Опять-таки, если мы опираемся на те опросы, которые были вот буквально неделю назад.
Мне очень нравится формулировка. Вчера. Чуть увереннее, чем мог бы. Если бы.
Да, да, да. Если бы, да таковы, да. Но в любом случае, тут как бы из той ситуации, что мы видим, можно сказать только одно, что... Явного победителя сегодня мы не назовем, скорее всего, а это будет вот где-то в ближайшие дни. Но то, что мы уже можем сказать, что кто бы ни победил, Америка, как говорится, будет расколота еще сильнее, потому что по общему количеству голосов, ведь эти выборы, они стали рекордными по числу явки.
Ну, вот это уже тоже, да, в историю попадет, безусловно. Это... Спасибо,
Илья Юрьевич. Спасибо вам огромнейшее за разбор ситуации. Эксперт Российского института стратегических исследований, американист Илья Кравченко в эфире «Радио Спутник» прокомментировал ситуацию. Я бы хотел, вот здесь буквально мы немножечко об этом беседовали, напомнить, что в 2000 году Джорджу Бушу-младшему для победы хватило 271 выборщика. Ему же через 4 года хватило 286. Это из относительно недавних ситуация, когда вот такое практически, ну вот, неуловимое количество голосов выборщиков решало исход президентской гонки.
Выборы в США 2020.
Ну а теперь проанализируем экономическую доктрину кандидатов. У Джо Байдена есть программа, у Трампа ее фактически нет. Он заявлял, что надо продолжать то самое
дело. Но при этом как-то 4 года
дело,
он проработал.
Что он уже начал. Нет, программа на будущие 4 года. Он подразумевает то, что нужно продолжать
фундамент
делать
заложен,
то, что
да,
он
да,
уже
да.
делал.
Верной дорогой идут товарищи.
И вот смотри, главное в экономической программе Байдена упор на траты, на расходы. Там представлена достаточно серьезная, амбициозная, как мне представляется, по нынешним пандемическим временам программа. О ее нюансах поговорим подробнее, и с нами на связи американский журналист Эдвард Опп. Эдвард, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый день.
Как вам доктрина Байдена? Прежде всего в том, что команда намерена существенно изменить налоговое законодательство США. Плюсы и минусы таковых реформ.
Ну, вы знаете, интересно, что в Америке налоги были очень высокие. Вообще, к Рейгану в 80-м году было 70%. Самый высокий налог был. Это только после него, в Рейгане, в 90-м году они стали ниже, около 28%. Сегодня они 37%, а Байден, он намерен повышать налоги до 40%. Поэтому, по большому счету, в истории Америки это не такие же высокие налоги. Тем более, если мы сравниваем с Европой, где налоги достигают для самой богатой части населения, там 50-60%. Поэтому здесь ничего такого революционного нету.
Ну, а с другой стороны, не вся, соответственно, американская глубинка, там же тоже миллионеры живут, да, может воспринимать это спокойно. Там же ведь новелла о том, чтобы богатые платили больше. И в этой связи те самые состоятельные люди формируют общественное мнение по большей части, не так ли?
Ну, это может быть и так, но, конечно, в Америке это страна среднего класса, по большому счету. Если мы смотрим, например, что Трамп сделал, вот этот уменьшал налоги в 2016 году, 80% его, значит, понижение налога, вот эти выгоды, они пошли как раз самому богатому 1% населения. Uh-huh. Поэтому то, что Байден собирается сделать, это как повышать налоги именно для самой богатой части американцев, я думаю, что это...
То есть Байден социалист в этом смысле практически?
Да нет, социалист, господи, он не социалист. И у нас Сандерс был социалистом.
Слушайте, да я прошу прощения, а вот еще сегодня у нас в эфире говорили применительно к Байдену, что он практически призрак. Можно ли так говорить?
Призрак? В каком смысле? Что за призрак-то?
Призрак в том, что за ним ничего не осталось в плане, не знаю, там... энергичности в плане принятия решений и всего прочего. Такое мнение у нас в эфире было сказано.
Нет, это, конечно, это некий курьез, что кандидаты в Америке, что это довольно старые или пожилые части.
А, вот, ну если только кандидаты, так, то да.
Да, да, да. А это просто некие явления, которые мы видим вообще в последние годы в Европе, в том числе, что популисты, люди, которые наиболее известны, который имеет какой-то широкий резонанс, может быть, в шоу-бизнесе, например, Трампа тоже 74 года. Поэтому, да, это странность, это я согласен, это странность, но Байден – это не самый плохой вариант. Он энергичный, у него осталось свои физические и ментальные способности.
Да, приходит во Флориду на собрание, приветствует Миннесоту, было у него много таких. Эдвард, я очень прошу прощения. Вот что принципиально нового тот или иной кандидат может сейчас предложить, учитывая, что и госдолг американский, пусть вещь достаточно неуловимая и какая-то существующая виртуально, но тем не менее есть. И вот эти проблемы посткоронавирусной эпохи. И экономическая общая ситуация в мире нестабильная. И с Китаем, с третьей экономикой мира, да?
Ну, тоже, я третий, вторая, смотря,
тоже ситуация не самая мягенькая. Что здесь радикально нового может предложить тот или иной кандидат? И стоит ли вообще предлагать, или вот как тоже, как вот коллега Кирилл высказал, что на старых заветах выйдем.
Вы знаете, Америка страдает теми же проблемами, так же, как и Европа. В том смысле, что последние 30 лет средний класс страдает. У них средний доход не увеличивается последние 30 лет, и выигрывает богатая часть населения. И, конечно, хотя это демократы, которые были во власти, по большому счету, последние 30 лет, им не удалось улучшать жизни и получать свою американскую мечту. Американская мечта – это, по большому счету, от материальной части жизни, к сожалению. И не удалось это сделать, поэтому этот электорат, это большинство, или в нашем случае половина американцев, они, конечно, они хотят что-то другое, что-нибудь другое. И они выбрали для этого Трампа, который тоже, это был отчасти обманчивый, потому что он никак не хочет помогать среднему классу. Байден хочет помогать среднему классу. У него будут большие сложности это сделать, потому что половина Америки против демократов. У демократов есть эта мечта это сделать, но это будет сложно. Это очень длительные вот эти тенденции. И как меняться это дело, это будет крайне сложно. Но его намерения, они правильные. подтягивает самую низкую часть населения в США, который бедствует уже 30 лет.
А другая половина резко против республиканцев, да?
Но они против республиканцев, это несложно быть. Но я повторяю, что те, которые против демократов, они против, потому что при нынешней статус-кво, который был 30 лет, демократам отчасти, потому что было сильное сопротивление со стороны республиканцев, не получалось выравнивать эту формулу, чтобы бедная часть населения или средний класс, они могли догонять те успехи от американской экономики, которые получили по большому счету самые богатые часть населения. Поэтому я могу, можно их понять, можно их понять. Дальше что будет? Мне очень сложно это прогнозировать, потому что я не вижу, как Байден, у него будет получаться реализовать вот его старания. Старания-то хорошие, но проблема в том,
понятно,
что...
мы уже об этом сказали. Смотрите, но у Трампа тоже прослеживался намек на дополнительное снижение налогов для среднего класса, лишь только намек. Трамп говорит, что нужно уже продолжать делать то, что уже он делал за 4 года. А чего же он сделал-то за 4 года? Давайте просуммируем.
Да, это хороший вопрос, что он сделал. Но ему удалось, конечно, ссориться с большинством своих, значит, альянса, который в Европе, да, мы это видим, что он вышел из Парижского соглашения, он вышел из Иранского соглашения, в котором принимал Россия, кстати, тоже хорошее дело, которое сделал Обама. А что он сделал? Он, опять же, он понизил налоги для самой богатой части вот, населения. Он убрал регулирование финансовой сферы и сферы окружающей среды для бизнеса. И это, конечно, это помогает экономике в какое-то краткосрочное время. И от этого, конечно, выигрывает экономика. Это правда. Но это довольно недальновидный какой-то взгляд на жизнь. И в любом случае, рано или поздно, Америка и Европа, и даже в России мы увидим попытки выравнивать вот эти проблемы с неравными доходами в населении. Это очень долгий путь. А проблема, что, как я сказал, что Америка не факт, что у Байдена получится, и я не исключаю, что могут быть какие-то сильные беспорядки, независимо от того, кто победит в этих выборах. И пока, к сожалению, это неизвестно. Очень, очень близко идет сейчас результаты, я смотрю очень близко. Поэтому неизвестно, что будет. Это неведомое немножко.
Эдвард, а вот раз уж, кстати, развивая вашу мысль, а есть ли серьезная зависимость американской экономики от того, кто именно будет президентом? Вот именно в свете последних событий, именно в свете того, что сейчас происходит, что-то принципиально новое, что-то вот я вот к этому моменту опять же возвращаюсь, или, грубо говоря, неважно, кого выберут, все равно вот эта американская экономическая машина поедет в том же направлении, с той же скоростью, с теми же кочками и с теми же дополнительными какими-то вот ускорителями? Вот,
да, это хороший вопрос. Я думаю, что, конечно, в нашем современном мире мы измеряем успехи 1%, 0,5% роста экономики и так далее. Да, я допускаю, что в краткосрочное время, что Трамп, он может добавлять это 0,5%, может быть, к экономике. А по большому счету, Америка, почему это самая мощная экономика мира? Потому что там свободный рынок, там, там независимые суды, и там есть это протестантское мышление, что работать, работать и еще раз работать. Не зря у американцев, у них есть всего 2 недели отпуска. Это же неслышанное там в Европе, например. Поэтому это вы правы в том смысле, что кто бы не победил, американский махина, эта экономика мощная, будет продолжаться в каком-то, в какой-то большой степени, при любой погоде.
Ну и опять же, да, смотрите, к текущим событиям Миннесота дает 10 голосов выборщиков Байдену, 227 теперь уже, да, на...
230.
Леш, 237, да, вот плюс 10 на 210, ага. Да? Все ближе к заветной магической цифре в 270.
Вот совсем с тобой не соглашусь. Один и знаешь почему? Потому что если посмотреть на вот тот разброс, который предлагает, опять же, Fox News, ни в одном из остальных штатов, из тех, где ведутся подсчеты, у Байдена сейчас нет преимущества. Все штаты, которые остались, они в них всех так или иначе преимущество на первоначальной основе, вот как это по первым прикидкам, оно у Трампа.
Да, это как... я не исключаю, что мы увидим повтор того,
чуть
что было...
Чуть меньше минуты.
Да, 4 года назад, где Хиллари Клинтон, она победила она получила, значит, преимущество 3 миллиона голоса, а все равно проиграла. А Трамп ее разгромил через эту очень странную устаревшую систему выборщиков, которые есть в Америке, к сожалению. Поэтому это может быть в любом случае. Я думаю, что если это будет близко в конечном итоге, как мы ожидаем, конечный результат будет неизвестен, может быть, день, два, три, может быть, и неделю. Помню, что в 2000 году, что там тоже были какие-то спорные
результаты. Считали Флориду, да, несколько раз, да, чуть не вручную.
Да, спустя месяц только мы узнали, кто победил на том выборе. Да,
Эдвард, спасибо вам огромное, что рассказали о том, как проходят выборы президента Соединенных Штатов Америки. Что интересного к данному моменту, американский журналист Эдвард О. поделился своим мнением. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Продолжаем следить за тем, кто же все-таки станет президентом of United States of America.